Уважаемые радиослушатели, сегодня в нашей программе принимает участие Дмитрий Офицеров, наш гость из Новосибирска, путешественник, причем он прибыл в нашу студию из дальнего путешествия. Расскажите, что это за путешествие и подробнее о том, кого вы представляете.
Офицеров Дмитрий Владимирович, генеральный секретарь Сибирского отделения Федерации за всеобщий мир. Путешественник, посетил 26 стран. Я путешествую в 2015 году и участвую в проекте «Шоссе мира 2015» и, можно сказать, организовывал автопробег из Санкт-Петербурга до Владивостока. Мы ехали 21 день, 12 тысяч километров, 8 временных зон. И нас было трое, у нас был автомобиль, мы в нем практически все это время пробывали. Во многих городах проводили различные мероприятия, были велопробеги, мода, автопробеги в поддержку идеи «Шоссе мира».
Дмитрий, у вас очень солидное звание, от которого все, кто помнит Советский Союз, буквально вздрагивают. Вы генеральный секретарь.
Да, генеральный секретарь Сибирского отделения Федерации за всеобщий мир. Это большая международная организация, имеющая специальный статус в экономическом социальном совете Организации Объединенных Наций. Имеет свое отделение практически в 160 странах мира. Целью данной организации является поддержка и реформа самой Организации Объединенных Наций, межконфессиональный диалог, межнациональное, соответственно, сотрудничество и развитие, и укрепление, можно сказать, возвеличивание института семьи, ну и развитие добровольческой культуры, то, что вот лежит в основе наших программ. Поэтому в России мы вот являемся операторами Организации Объединенных Наций. Объявлено десятилетие сближения культур до 2022 года. Наши акции посвящены сближению культур, единству нашей стране, нашей культуры, общероссийской единой культуры.
Ваш маршрут и самые интересные, яркие впечатления.
Я вернулся из города Нонхэ, Южная Корея, портовый город на пароме. А до этого мы с моими друзьями на автомобиле приплыли на пароме в Нонхэ, а потом на нашем российском автомобиле с нашими российскими номерами, с нашим флагом мы проехались по всей Южной Корее.
Российский автомобиль какой марки?
Ну, российский автомобиль, в смысле, зарегистрирован в России. Это Honda. Сделан в России.
На российском автосборочном предприятии.
Да, это было потрясающе.
Сколько дней вы провели в дороге, в общем?
В общем, больше 40 дней. Впечатлений большое количество. Мы встретились в Пусане. Приехали велосипедисты из Японии, которые также участвовали в проекте «Шоссе мира». На велосипедах проехали всю Японию. И нас встречала делегация из Южной Кореи на велосипедах. И вот наш автомобиль.
А почему такое неравенство?
Вообще проект больше привлек внимание почему-то людей вот на велосипедах в тех странах. Потому что это маленькие страны, но наша огромная страна, наша Россия, на велосипеде практически нужно где-то полгода ехать, чтобы преодолеть 12 тысяч километров.
В Северной Корее вам удалось побывать?
Да, в Северной Корее мы побывали. К сожалению, пока не удалось проехаться на машине. Вообще мы планировали проехаться через границу 38-й параллели. Но в этом году не получилось. Но мы полетели туда на самолете и поучаствовали в праздновании 70-летия освобождения Кореи от японских империалистов. И также это было 70-летие освобождения или независимости Северной Кореи. Это был потрясающий праздник. И мы даже танцевали на площади Ким Ир Сен со студентами, с молодежью. Вообще наш такой проект, он освещался очень широко в средствах массовой информации в Южной Корее. И там люди, когда узнавали, что мы были в Северной Корее, они завидовали, потому что южнокорейцы, они, к сожалению, пока не могут быть в Северной Корее в связи с этими политическими вопросами. Потому что люди хотят сближения, хотят какого-то единства и видят родину единой.
Как вы считаете, вы вашим автопробегом внесли какой-то вклад в будущее объединения Кореи, в которое сами корейцы очень верят и мечтают об этом?
Что интересно, что именно как раз вот, когда мы путешествовали по Северной и Южной Корее, как раз начались очень такие напряженные взаимоотношения. То есть, когда как в Южной, как и в Северной Корее молодежь записывалась в армию. Конечно же, на фоне этого проходил наш проект «Шоссе мира», такой глобальный. И я думаю, это как-то оказало какое-то влияние, я надеюсь. Потому что, по крайней мере, я всегда, когда выступал перед южными корейцами, я говорил, что северные корейцы, люди очень хотят мира, очень хотят единства и дружбы. Я думаю, что это было откровением для южных корейцев.
А действительно, в эти тревожные дни, мы помним, что они начались с того, что Южная Корея проводила вещание на территорию Северной Кореи, на вот той самой 38-й параллели, и это стало поводом для конфликта. И действительно, после этого молодежь в Южной Корее стала записываться в армию, и были очереди у военкомата, автоматов, как сказали бы у нас.
Я не видел никаких очередей, но я видел состояние людей, которые были очень напряжены, все переживали. В принципе, некоторые молодые люди, они говорят, что они получили повестку, что нужно им там участвовать, если что, быть мобилизованными. Такое напряжение и печаль была такая, она чувствовалась. Конечно, людям в Южной Корее хотелось тоже мира и спокойствия.
Действительно ли та работа, которую проводит ваша организация, способствует реформированию Организации Объединенных Наций, о чем очень многие очень давно говорят? Потому что некоторые считают, что ООН сейчас не пользуется таким влиянием, каким она пользовалась в первые годы своего создания.
Вообще, да, то есть 70 лет назад, когда Организация Объединенных Наций создавалась, мужчины, женщины, они приняли решение, что, и даже написано в уставе Организации Объединенных Наций, что войны начинаются в сознании людей. Поэтому именно работа по защите мира должна начинаться в умах людей, в сознании людей. И поэтому сам проект нашей федерации «За всеобщий мир», он заключается в том, чтобы учесть интересы не только национальных или культурных, но также и религий разных. Дело в том, что сегодня конфликты, которые существуют, они часто имеют религиозную подоплеку. В Организации Объединенных Наций не существует никакого органа, который бы был представлен религиозной частью мирового сообщества. Поэтому мы выступаем за обновление ООН и включение в него создание некого такого совета по межрелигиозным делам. Это такая, знаете, как двухпалатная система. Вот у нас, допустим, есть Россия, Сенат и Дума. Точно так же в Организации Объединенных Наций должна быть такая двухпалатная система. Конечно, и Совет Безопасности, но также и должна быть и межрелигиозная ассамблея или межрелигиозный совет, где собираются представители разных религий, люди образования и люди культуры, которые могли бы оценивать некие такие решения, которые принимает Совет Безопасности и так далее, и придавать некую такую мудрость веков, можно сказать, этому решению, потому что практически сегодня межрелигиозный совет играл бы роль некой такой совести в обществе, в Организации Объединенных Наций, и позволил бы оказывать больше влияния на конфликты, которые существуют сегодня. Я думаю, российский опыт, он как-то мог очень помочь. Этот проект, он настолько затронул сердца людей в нашей стране и за рубежом. В России очень сильно такое, знаете, гостеприимство. Есть гостеприимство, мы встречали, конечно, русское гостеприимство в Рязани, допустим, мариэльское, татарское, башкирское, бурятское. Сколько у нас вот республик мы проезжали, везде было свое гостеприимство. А потом также еще было гостеприимство и в Северной Корее, и в Южной Корее проявили гостеприимство. Поэтому даже если такой проект, он сложный для путешественника, но на самом деле люди вдохновлялись, и это давало такую энергию.
Расскажите о ваших спутниках.
Юрий Гаврилин из Санкт-Петербурга и Павел Петелин из Москвы. Павел Петелин, он старший папа, у него 4 детей, а Юра, у него 3 детей. У меня у самого 2 детей. Мы выражаем благодарность нашим женам, которые смогли понять, поддержать нас в этом проекте. И мы отправились, потому что это народный проект, то есть мы там не получаем никакую зарплату за это дело. Просто мы вот нашли время и поехали участвовать в этом проекте. Поэтому большое спасибо нашим близким. Юра такой интересный человек, участник боевых действий, участвует в этом проекте, хочет, чтобы его дети никогда не испытывали ужасов войны, через которую он прошел. Паша, он вообще главный, можно сказать, спонсор, потому что это его автомобиль был. Он мечтал в своей жизни хотя бы раз проехать по России. И эта мечта его осуществилась, и он настолько счастлив. В прошлом году мы ехали только на поезде. Путешественник, когда начинает свой путь, он начинает его в одном внутреннем состоянии. Но пройдя через свой путь, человек меняется. Экран телевизора. Вот сейчас, проехав всю Россию, впечатление, я чувствую Россию. И, можно сказать, я больше понимаю президента нашей страны и правительства. Я думаю, что если бы люди в нашей стране больше путешествовали внутри нашей страны, видели бы, какой красивый Владивосток, какой он удивительный здесь, то люди почувствовали бы желание здесь купить какую-то землю, пожить, поработать. 3-й раз в Владивостоке. Каждый раз он меня потрясает, и не хочется отсюда уезжать. Дело в том, что многие люди спрашивали, а как там вам дорога вообще вот по России? Какая она? Вот, наверное, там после Байкала вообще невозможно. И по нашему впечатлению, наоборот, в азиатском части России лучше дороги, чем даже в европейской. Наше личное впечатление. Мы просто были поражены. Конечно, там недоработки. Конечно же, дорога еще всего двухполосная. Все равно еще она опасная. Нет разделителя между... Везде такая в России. Все двухполосная. Но я думаю, что в будущем будет очень хорошее скоростное шоссе, которое будет позволять ехать очень быстро и качественно, и безопасно. На поезде ехать достаточно даже вот иностранцы. Я сейчас ехал с одним вот корейцем. Молодой парень, но он хочет на поезде проехать через всю Россию. И я ему сказал, и вообще всем я говорю, с кем встречаюсь, лучше использовать автомобиль, потому что на поезде вы проедете половину страны ночью и ничего не будете видеть, а на автомобиле вы всегда будете ехать днем. Поэтому вы увидите всю красоту, всю уникальность нашей Родины. Можно понять вообще, у русских людей глобальное мышление. Это не выразить словами. Но я хочу создать фильм. Я снимал материалы для фильма, которые я буду представлять на всяких конкурсах. Его рабочее название «Россия гостеприимна. Дорога, ведущая к миру». Сейчас вот предстоит такая большая работа, чтобы отсмотреть все. Это будут такие путевые заметки. Может быть, это будет сериал, может быть, это будет просто один фильм. Но я хочу это сделать для молодежи и особенно поддержать такую федеральную программу, которую вообще наше правительство задумало. Президент Российской Академии Наук Фортов представил президенту Путину предложение развития Сибири и Дальнего Востока. И там строительство дороги до Берингового пролива, и потом строительство тоннеля под Берингового пролива, и уже выход на североамериканский континент. Это потрясающая идея. Сейчас, к сожалению, американский президент там, Обама это не поддерживает. Это его проблема, проблемы американского народа. Но то, что делает сегодня наше правительство, задумывает или президент ради будущего всего человечества, потому что это соединяет два континента, североамериканский и евразийский континенты. Дороги – это будущее, поэтому это потрясающе, что Россия может послужить более выше цели, чем просто своей собственной стране, то есть благополучию всех людей на планете, потому что сегодня проблемы голода, проблемы безопасности, они очень остро стоят перед нами. То есть, допустим, всего треть населения планеты кушает 3 раза в день. Сегодня товары передаются не сухопутным, больше морским путем, то это очень долго и малое очень, такое ограниченное количество. А если будут сухопутные дороги, то это будет очень быстро, это будут скоростные шоссе, и поэтому нашим автопробегом мы хотим поддержать вот этот проект, вот эту программу, федеральную программу, которая уже есть до 2025 года, и чтобы вот дальше туда вот все развивалось, все улучшалось.
Туда, это в район вечной мерзлоты, где нет никаких дорог, которые соединяли бы материк с вот этими прибрежными районами. Эти проекты кажутся несбыточными.
Но наши дети, я думаю, в 30-40-х годах, наши внуки, они будут жить в совершенно другой реальности. Мы сейчас живем, да, конечно же, ну, это избитая уже фраза, что мобильные телефоны, раньше думали, что это очень сложно и так далее.
Фантастика.
Да, что такие мосты, как в Владивостоке, это фантастика. А сейчас это гордость, когда вы видели, мы сейчас ехали на пароме, как все корейцы и все японцы, они просто на палубе и смотрят, просто насладиться не могут. Они видят, насколько это смотрится красиво, такие мосты, бухта, всем очень нравится. Я смотрю, очень много туристов едут сюда. В будущем то же самое, ведь люди хотят как-то отдохнуть, что-то увидеть новое, Чукотка, Камчатка. Сейчас туда могут попасть только какие-то экспедиции.
Только самолетом можно долететь.
Да.
Скажите, Дмитрий, а все-таки что в вас изменилось в результате этого путешествия? Вы сказали, что каждое путешествие что-то меняет в человеке.
Прежде всего, это мое мировоззрение. Если раньше я думал узко, смотрел очень ограниченно, у меня возникало много вопросов. То есть, почему так делают? Почему так политика в нашей стране? Или почему вот так все? Но проехав через всю Россию, там, или побывав там, увидев проблемы там, других государств, там, Корея, да, допустим, то я получил много ответов на свои вопросы. Мое мышление стало больше глобальным. То есть я уже, можно сказать, мысли уже, может быть, включая 8 часовых зон нашей страны. Теперь я смотрю уже на Россию в целом. Особенно касается то, что здесь уже заканчивают рабочий день, а в Москве только начинается. Потрясающая вот эта вещь. Я вижу в ней большая выгода. Можно очень много... Это большое преимущество вообще России использовать эти часовые пояса. Россия продолжает работать.
Непрерывно.
Это вообще потрясающе. Я стал понимать, как надо работать на исходе, когда у тебя сил практически нету, когда тебе трудно, ты уже вроде бы, казалось бы, все, твои ограничения, ты спишь мало.
Вы сейчас описываете какую-то конкретную ситуацию, которая случилась с вами во время путешествия. Можете привести пример, когда силы на исходе,
да,
и потом открывается второе дыхание. Вот когда это с вами было и в связи с чем?
Вы знаете, это началось в Нижнем Новгороде. То есть этот режим. Сначала мы ехали нормально. Из Санкт-Петербурга до Москвы, Рязань, Нижний Новгород. Мы ехали, можно сказать, на одном дыхании.
Но это практически начало
путешествия. Да, это начало, да. Показалось много сил и так далее. А потом все, заканчиваются силы. И надо уже вести автомобиль, допустим. Мы менялись часто. 200 километров преодолеваешь, потому что спать хочется. И монотонная дорога, и опасна очень для движения. Если, конечно, ты один на дороге, то, наверное, не страшно. Или ты можешь в кювет попасть. А если ты едешь и загруженная дорога, то нужен постоянный фокус. Тем более мы не профессионалы, водители, просто вот такие вот рядовые граждане.
А кто вы по профессии?
Ну, я страховой агент, туристический агент, аудитор. Несколько профессий. Работал на железнодорожном транспорте также.
Вернемся к Нижнему Новгороду. Так когда у вас там открылось второе дыхание и в связи с чем? чем?
Это был интересный момент, потому что мы планировали в Казань прибыть чуть-чуть пораньше, чтобы там немножко отдохнуть, потому что мероприятие было за мероприятием. Мы, допустим, из Санкт-Петербурга, у нас была церемония открытия практически полдня, потом мы едем всю ночь из Санкт-Петербурга до Москвы. В Москве нас в 5 утра встречает автопробег, мы играем в футбол, поддержку шоссе мира, час бега, потом велопробег, потом конференция, посвященная этому, выступление. На следующую ночь мы перемещаемся в Рязань, но там пробки очень большие на выезде. Нужно очень рано утром выезжать, чтобы в Рязань попасть. Вроде бы 200 километров, а там очень большие пробки. Это была суббота, и вот мы приехали в субботу, и целый день там танцы, там рязанский бал. Нас встречали байкеры, потом русский бал был, губернский бал даже, в Кремле, в сердце Кремля. И это был такой праздник потрясающий. Конечно же, там много энергии. Но потом дальше мы едем уже в Нижний Новгород. То есть, опять же, нам нужно успеть на мероприятие в Нижнем Новгороде. И вот уже Нижний Новгород мы вроде закончили. И думаю, ну, сейчас в Казань приедем. Все, нет. Нас зовут в республику Мариэл, в город Звенигово. И там вот мы поняли, что ну все, мы не успеваем отдохнуть, даже нормально переночевать. Поэтому поехали в Звенигово, и там мы были потрясены мариэльской такой вот культурой. Нас встречали танцем. Даже детский велопробег был, который высветил, может, даже проблемы того городка, потому что нет велосипедных дорожек, а много детей хочет на велосипедах. А машин-то стало больше, чем раньше. Поэтому ГИБДД там начал думать на эту тему. Даже испугались, а вдруг что-то будет с детьми. Вот хорошо, мы какую-то проблему подняли.
Ну, это почти по Остапу Бендеру. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.
Да, и в общем, с этого момента вот Звенигово, и вот пошло каждый день. Мы не успеваем отдыхать, а потом приехали из Казани в Уфу. В Казани тоже в Кремле встреча, музей велосипеда. Потом велопробег делали по Казани. Это красивый город, удивительный такой, потрясающий. Потом в Ульяновск, в Уфу. Там тоже были автопробеги, велопробеги. И потом мы приехали в Екатеринбург, и мы участвовали в супермарафоне. Марафон называется, первый марафон в городе Екатеринбурге. Он 42 километра. Называется он «Европа и Азия». Мы приехали до Стеллы, можно сказать, до естественной границы между Европой и Азией. Ну, конечно, нас встречали, нас друзья там. Потом мы записались на марафон. Мы взяли дистанцию только 4 километра и 200 метров. Такую небольшую, 1/10 часть. Но вместе со всем городом бежали. Что удивительно, что марафон прошел мэр города Ройзман, он там 42 километра пробежал.
А чему был посвящен марафон?
Я, кстати, да, спрашивал, и сам мэр мне сказал, что марафон посвящен тому, чтобы поднять престиж города. То есть до этого в городе не проходило какие-то такие значимых спортивных событий. И поэтому этот марафон поднимает вот город на новый уровень, то есть международного привлекательности. Его начинают замечать в других странах, потому что участвуют другие марафонцы из других стран. И, соответственно, это вдохновляет, поднимает престиж города.
Так вот эта вот стела, разделяющая Европу и Азию, она на старте марафона или где? Вот каково ее место на этом маршруте?
Маршрут был такой, что от центра города, от площади, от мэрии, до стелы границ. И со всей России там собирались марафонцы. Были люди из других стран. Но победила девушка из Петербурга. Мужчина тоже из Петербурга. И они получили там автомобиль.
В итоге все-таки где вы отдохнули? Где вы наконец-то выспались?
Нет такого еще места. Нигде не удалось ни выспаться, ни отдохнуть, потому что это только я домой вернусь, и вот тогда отдохнем. Ну, конечно, вот здесь на пароме, можно сказать, если там качка, потому что 2 метра были волны, и поэтому не знаю, насколько там вот можно было отдохнуть.
Страшно было?
Нет, не страшно, нормально.
Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам за интересный рассказ. Я желаю вам действительно хорошо отдохнуть дома, чтобы вас встретили как положено, и чтобы ваши впечатления воплотились в интересный фильм. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей программе принимал участие Дмитрий Офицеров, генеральный секретарь Сибирского отделения Федерации за всеобщий мир.